Здравствуйте, дорогие зрители. Мы с вами в программе «Каббала для начинающих». У нас сегодня особая программа. Ее тема — «Бааль Сулам». Ему мы посвящаем эту программу, потому что в воскресенье, день его ухода, ухода Бааль Сулама, Рава Юда Лейба Алеви Ашлага, который ушел в 1954 году, с нами в студии Рав Михаил Лайтман. Здравствуйте, Рав Михаил Лайтман.
Здравствуйте.
И мы услышим много такого, чего еще не слышали о Бааль Сулам. И мы хотим начать нашу программу с особого клипа. Рав Юда Ашлаг, Бааль Сулам, великий каббалист 20 века. Бааль Сулам приехал в Израиль в начале века. Он должен был выполнить историческую миссию, открыть науку Каббала всему миру. С помощью комментария Сулам, всеобъемлющего и уникального, на книгу Зомар, комментариев на труды Ари и многих статей, которые он написал, мы сегодня можем подняться на наш следующий уровень развития как люди. Он сформулировал принципы построения будущего общества, и он предвидел мировую войну, которая стояла на пороге. И он находил время встречаться с возглавляющими нашу Иешув, как Бен-Гурион, Биалик и другие. Он искал правильный путь организовать здесь страну, которая могла бы помочь всему миру. Рав Лайтман, сейчас мы видели клип о Бааль Суламе. Мы о нем еще поговорим в программе. И в начале программы мы хотели вас спросить. Вы много слышали о Бааль Суламе от вашего учителя Рабаша. И я хотел бы узнать. Вы уже более 30 лет занимаетесь наукой Каббала. Встретили многих каббалистов. Ваше мнение, какой бы заголовок вы дали теме Бааль Сулам?
Микубаль последнего избавления, так бы я его назвал. Каббалист. С первого каббалиста, который раскрыл Творца, у нас есть цепочка, и в каждом поколении они находятся, они постигают Творца, высший мир, раскрывают нашу жизнь на более высоком уровне. И передают нам все свои впечатления, воодушевления, хотят помочь нам в том, что они входят все в общую единую душу, и получается, что каждый каббалист находится в раскрытии Творца и помогает всем нам, тем, кто еще не достиг этого. Скажем, как и в нашем мире, есть великие ученые, они находятся на переднем фронте, они идут, раскрывают мир, открытия совершают. А мы используем все эти вещи, также и каббалисты. Они раскрывают духовный мир сам, но также готовят его для раскрытия нами. И каждая шеренга каббалистов, каждое поколение, которое так скрыто, тихо существует среди нас, они раскрывают науку Каббала для следующего поколения. И тоже следующее поколение, несколько десятков каббалистов в каждом поколении, тоже, если хорошо. Сейчас мы находимся в поколении, как сказано, поколение виновных, поколение, лицо поколения, как морда собаки, как говорится. И это последний из них, это был старший сын Бааль Сулама, мой учитель Рав Барух. От него я слышал много, не историю, там, что и когда происходило и в каком году. Не это меня интересовало, а суть вещей. Что он делал, как он достиг этого, почему он писал именно таким образом, почему он написал учение о десяти сферот, комментарий на книгу Зоар, Сулам. То есть, если ты спросишь меня, где, когда и в каком году, и где, и когда, и с кем он встречался, я не знаю это точно, меня это не очень интересовало. Меня интересовало все, что связано с раскрытием Творца, с его уникальностью в духовном, в науке Каббала, каким образом он содействует между высшей силой и нами, и как мы можем использовать его главным образом. Это то, что нам нужно. Каждый каббалист — это как отец и мать относительно ребенка. Ребенок смотрит на них, что они призваны его обслуживать, он должен их использовать, и так он думает об отце и матери. Также и мы должны видеть каббалистов, что они призваны помочь нам связаться с высшей силой и исправить себя, и соединиться с каббалистами, которые уже действовали во всех поколениях и достигли мира истины, вечности, и находятся там в духовных своих состояниях. И что особенного в Бале Сулами, то, что он раскрыл науку Каббала, как и его все каббалисты, для следующего поколения, чтобы остальные люди могли бы достичь успеха в раскрытии духовного мира, а он раскрыл науку Каббала для всего мира. Он взял книгу Зоар, переписал ее и соединил ее с нами с помощью своего комментария Сулам, книги Зоар. Он взял все тексты Ари и тоже соединил их с нами с помощью своего комментария на книге Ари, которая называется «Учение о десяти сферот». Он взял особые статьи о восприятии реальности, о свободе выбора, о вхождении в духовный мир. Он был академичным в науке Каббала. Он был ученый, потому что наука Каббала — это наука. И он был в ней именно как главный ученый.
Именно как крупный ученый.
Именно это и привлекло меня. Но то, что осталось после него, это завершил его старший сын, мой учитель, Рав Барух Оливиашлак, и он дал нам вторую половину пути. Если Бале Сулам, он выстроил со стороны Торы, то есть как бы сверху, как мы можем соединиться сверху, все света, чтобы они были бы соответствующими и близки к источнику, к нашим источникам, то Барух Ашлак дал систему, как с ними соединиться. То есть Бале Сулам действовал сверху, Рабаш снизу, и благодаря им мы можем достичь связи с Высшим Светом, который раскроет нам душу и раскроет нам вечную и совершенную жизнь.
Вы сказали, что Бале Сулам и другие каббалисты соединяют людей с высшей силой.
Это так же, как и в нашем мире. Отец и мать земные, они рожают меня, они открывают мне мир, готовят меня войти в него. И также они сами постепенно растут и могут тоже рожать детей, занимать место в мире и продолжать поколение за поколением. Так каббалисты делают то же самое, только относительно духовного мира.
Ну, скажем, вот я сейчас по телевидению слышу, или кто-то другой, и слышит, что есть кто-то, кто идет по пути, по которому я должен прийти я. Я хочу достичь Творца или чего-то достичь, и по пути...
Что значит «стоит как помеха» или «как помогающий»?
Первый раз, когда я слышу, мне кажется, что это мне мешает, что Бале Сулам стоит на этом пути.
Он как инструктор, он как связной, как Моше. Так это в нашем поколении, это особая душа, он также пишет это о себе, хотя это не обычно он не раскрывает такие вещи, но он пишет, что это круговорот Ари, поэтому он может писать комментарий на книгу Зоар и на текст Ари. А душа Ари известна нам как Машех бен Юсеф. Ари символизирует начало избавления, полного избавления. И Бале Сулам тем, что он вернулся что он выстроил все эти тексты Ари и Зор, тем самым действительно практически начал это избавление.
Путь человека, он очень внутренний. Что это значит? Что на вот этом внутреннем пути находятся каббалисты и устанавливают связь этих людей, которые по этому внутреннему пути хотят идти с их целью.
Мы находимся в системе, которая содержит в себе наши души. Мы можем это изобразить. То, что создал Творец такую систему, в которой много-много душ, скажем, 7 миллиардов, там, миллиард, полмиллиарда, неважно сколько, они делятся между собой, соединяются между собой. И вот в этой системе каждая — это душа, отдельная душа. Каждый. Отдельная душа. И связь между душами — это как клетки в нашем организме. Все связываются со всеми, и в итоге эта общая душа единая называется Адам. Почему? Потому что она создана таким образом, что она подобна Творцу, Доме, от слова Адам. Но таким образом изначально, как подобно Творцу, то это строение, это творение не ощущает себя. Поэтому то, что с ним произошло, его низводит с этого уровня в противоположную форму, которая называется нашим миром. И все эти 7 миллиардов частей, они ощущают между собой, что они совершенно находятся в отрыве, как тело, которое так полностью разделено, и ему кажется, что какое-то воображение это представляет нашей жизнью. А каббалисты, часть душ, которые исправили себя, обычно они называются праотцами, все те великие, которые могут оживить, это как бы здоровая часть в теле, которая находится без сознания. Но есть такая часть, которая все-таки пока ощущает жизнь. И с помощью связи с этой частью мы можем вернуть к жизни все тело, все души вместе. И то, что мы связываемся с этой частью, которая называется каббалистами, как мы связываем все остальные души, благодаря тому, что они написали нам, с помощью книги Зор, с помощью учения о десяти сферот, с помощью той методики, по которой они сказали нам связываться. И связываясь, они могут с их здоровой части дать каждому силу жизни, дух жизни. И тогда мы поднимаемся, начинаем снова соединяться все больше и больше, так постепенно с ними, и так тело начинает возвращаться к себе и оживать. А мы находимся именно в периоде, когда все тело пробуждается, ощущает себя в депрессии, обессиленным. Все находится в кризисе, с одной стороны. С другой стороны, мы раскрываем, что мы относимся к единой системе. Одна природа. Кризис глобальный, связь между людьми, нам понятно, что она существует, мы только не знаем, как это сделать, как ее наладить. Тогда раскрывается наука каббала, то есть наука, как связаться с той частью, где находятся все каббалисты, во всем великолепии, в красоте, мудрости, силе. И как мы можем ту часть, которая в этом теле творения, как мы можем соединиться с ней?
А где в этом чертеже мы видим, например, душу Бааль Сулама?
Здесь. Это та душа, от которой мы получаем далее все, что есть в этой части каббалистов, которые уже достигли духовного мира. Он передает нам идею и систему, через него, через эту душу мы получаем весь свет, возвращающий к источнику.
То есть каждый человек?
Каждый человек, потому что он является последним в этом пути. Это как передо мной были бабушки, прабабушки, прадедушки, но у меня есть дедушка, после дедушки есть отец, там, отец и мать мои, они имеют ко мне прямое отношение, они меня породили, они заботятся обо мне. Да, есть предыдущие поколения, есть великие каббалисты, их очень много, Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Юсеф, Давид и прочие, прочие, до Рашби, до Ари, еще, еще, Агра, Рамхаль, множество каббалистов, но... Я связан с тем, кто близок ко мне. Он сделал науку каббала таким образом, что я способен воспринять ее. И он в своей душе находится так, что я могу связаться с ним, и поэтому для нас так важен Баля Сулам по сравнению с остальными каббалистами, потому что для ребенка важен тот, с кем он может найти связь, через которую я могу проникнуть. Но после того, как мы связываемся с Баля Сулам, поэтому после этого все книги Арии, Зоар, Рамхаль, Агра, все книги хасидизма раннего, все древние святые книги, они все становятся понятны нам. И Раши, я понимаю, тогда иначе, и Рамбам, и Рамбана, и всех первых и так далее. Я начинаю понимать их уже в их духовной глубине, а не как массы, которые читают, и то, что написано, это может быть то, что они понимают.
Баль Сулам, вы говорите, что это душа, исключительная во всей системе сил. Он может помочь своим ученикам, ну, скажем, своему сыну и ученику Рабашу, и вам, или любому человеку.
Каждому человеку, потому что эта душа предназначена для этого. Он также пишет об этом в своем пророчестве и в других местах. То есть он основал науку каббала для нас таким образом, который предназначен буквально для каждого. И он пишет об этом в Шуфар Машиах, что это называется распространение каббалы по всему миру для всех. И каббалист, который уже так пишет, который не боится так писать и уже готовит себя к такому распространению, то, конечно, он, мы видим уже, мы видим это и по результатам, не только из его книг, мы видим уже результаты, что можно, какого результата можно достичь сегодня, как можно подняться из этого мира в духовный мир. Это только согласно его методике. И действительно, он не добавил ничего к методике Рави Шимона или Ари. Он только немного больше подготовил для нас, находящихся в этом поколении. Хотя Рави Шимон и писал Зор для нашего поколения, и скрыл Зор, но Зор написан очень архаично, и также на арамейском языке. Кто сегодня знает этот язык, и кто сегодня также может войти в Зор и понять, что Зор хотел передать нам, как извлечь оттуда свет, возвращающий к источнику. Это то, что мы должны извлечь из Зор. Зор — это свет, который исправляет нас. И поэтому мы должны благодарить, конечно, Творца, который послал нам такую высокую душу, которая подготовила для нас такой подъем.
Прочитаем цитату из Рабаша, из 18-го письма. Он говорит о душе Бальсула. Он говорит: «После того, как мы были вместе с этим светочем Исраэля, мы можем приблизиться к Творцу. Только мы должны слушать его голос, соблюдать его завет, и голос живого Ари через него не прекратит говорить нам». В соответствии с тем, что мы здесь читаем, получается, что буквально каждый зависит от Баль Сулама.
Да, мы очень зависим от него. Его книги, в сущности, это единственный источник для нашего поколения, чтобы соединиться с высшей силой, с высшим светом, для того, чтобы получить оттуда силу исправления. А без силы исправления мы не достигаем духовного мира, мы не удостаиваемся вечности, не достаемся ничего. Нам необходима эта высшая сила. Как сказано, я создал злое начало, создал Тору как приправу к нему. потому что свет, приходящий, возвращает к источнику. Вот этот свет мы должны извлечь из стороны. Но как? И тогда пришел Бальсулам, и он пишет нам, он строит тексты таким образом, чтобы мы могли связаться и извлечь оттуда эту силу.
Бальсулам, мы сейчас говорим как о высокой душе, о его вкладе, который может помочь нам в духовном продвижении. Но Бальсулам был также человек, обычный, как и остальные люди.
Мне трудно сказать что-то об этом, потому что я был 12 лет рядом с его старшим сыном, я был личным его помощником, учеником. Я не знаю, как можно сказать о человеке, что он был обычным человеком. Конечно, он находится в обычном процессе жизни, как и все, но вся его жизнь, она ведется, соответственно, тому, что он должен достичь в духовном мире. Поэтому, если ты смотришь на его действия, то ты не понимаешь, может быть, иногда, почему он делает так, и почему у него есть те или иные решения или формы отношения к кому-то или к чему-то. Потому что у него расчет другой в жизни, чем у тебя. И поэтому, что такое обычный человек, я не знаю. Это все-таки он необычный ни в чем.
Но он и страдал очень тяжело перед смертью от болезней. Его приезд в Израиль, он приехал сначала один, потом остальные. И говорится о труженической жизни, как любой человек.
И в этом они тоже были привычны из того же поколения, потому что каббалист, который живет в этом поколении, так же, как и требует эта наука Каббала, говорится, среди народа своего я нахожусь, он тоже находится в своем поколении, и в те времена все работали, не получали деньги от правительства, и поэтому и он работал, и рабаш. Мой учитель тоже работал на прокладывании дорог, и был сапожником, и был чиновником в налоговом управлении, и работал строителем. То есть, это было обычно, и люди были рады, что у них есть работа, потому что не было работы тогда, в период цинги, которые пережили. Конечно, каббалист тоже переживает тяжелые времена.
Очень много известных рассказов о встречах Бальсулама и Рава Кука. Бальсулам очень любил страну Израиля. Вы как рассказывали,
да,
на его нож был.
На ноже Бальсулам было написано «Государство Израиль».
Я хочу прочитать то, что о нем написал Рав Кук в том одобрении, которое он дал на его книге. «Пришел божественный мудрец, обладатель мудрости, кладезь премудрости, и написал святую тетрадь, содержащую истинные секреты. Счастливы мы, что живем в это время». И Хаим Йосеф Зоненфельд тоже дал свое одобрение великому знатоку Каббалы, очень известному, и многие другие рабаним восхищались Бальсулам. Я не помню много таких примеров, чтобы были такие восторженные отзывы. Но в конце концов Бальсулам, его не очень любила публика.
Смотри, с одной стороны, он хотел получить много одобрений, потому что он хотел преподавать науку Каббала, и Каббала вызывала очень большие разногласия, и есть много стереотипов из многих поколений, что нельзя этим заниматься, и нужно наполнить сначала себя знаниями Торы, и быть старше 40 лет, и так далее, и святым, и таким, и человек тогда может лишь этим заниматься. И когда он хотел приблизить людей к этому, обычных, простых людей, то он просил у всех раввинов и руководителей того поселения тогдашнего, чтобы дали ему согласие, потому что он сам был известен своими знаниями в материале и известен своими способностями. Поэтому он получил одобрение. Вместе с тем, что он получил одобрение, никто не хотел этих книг, потому что действительно период был тогда еще пока, когда люди боялись науки Каббала. Это было еще до 10-15 лет назад, только с конца предыдущего века мы увидели, что люди начали каким-то образом слышать, меньше бояться этого. Сегодня у тебя в каждой синагоге есть урок по Каббале. Это просто невероятно то, что произошло, как это в народе Израиля произошло такое изменение, что вдруг это расцвело.
Это вдруг, говорит Бааль Сулам.
Ну да, конечно, все эти действия, которые произошли. Но вот так случилось, если бы ты сказал мне 20 лет назад, что я открою телевизионный канал, прежде всего, это не может быть. Это просто не может быть. Потому что мы все учились в тишине, избегая публики, не скрывая это, не оглашая, не разглашая нигде. Это было очень далеко от огласки и рекламы по всему миру. А я не боюсь говорить, что я обучаю народы мира науке Каббала, и что никаких предварительных отличий не нужно для изучения науки Каббала, знаний Торы, быть религиозным человеком, говорить так просто и открыто, даже 10-15 лет назад еще не было возможно.
С вашей точки зрения, это сюрприз?
Я смотрю на это как чудо. Это буквально чудо выхода из Египта. Так это в моих глазах. Конечно же, это та сила вот этого всего труда Бааля Сулама, его сына, старшего сына Рабаша. Мы действительно видим, что мы приближаемся к избавлению, если у нас сегодня по всему миру даже есть миллионы людей, которые знают и каким-то образом связаны с нами, учатся, находятся в нашей системе. Рабаш рассказывал, что Бааль Сулам готов был говорить с камнями, лишь бы слушали его, лишь бы, чтобы кто-то пришел на его урок. У него было всего лишь менее 10 учеников. Иногда это было 10 учеников, миньян, когда они собирались на какие-то молитвы. Но обычно и миньян они не могли собрать. Он был на таком уровне и знал, что происходит. Приближается Вторая мировая война и катастрофа. И потом то, что происходит в Израиле со всеми войнами, со всеми проблемами. Он видит путь страданий и путь света, и как мы, как мир вокруг нас, он развивается, и так хочет улучшить это, провести народ Израиля с пути зла на путь добра, потому что если не так, то будет так, одно из двух. И все это зависит от того, насколько света мы можем привлечь сверху, и книги готовы с его стороны, и методика готова, и нет того, кто хочет услышать. И поэтому, когда он прибыл к великим руководителям страны, Бен-Гуриону, то тоже он с большим сожалением раскрыл, что его не понимают. И действительно, из всех их занятий, то, что они мечтали о земле Израиля, такой красивой, и сегодня все те же проблемы, поскольку мы не осознаем того, что их можно решить только с помощью высшей силы.
Бааль Сулам, может быть, в академической форуме, но у него были таланты в написании музыки, и мы бы хотели его мелодию послушать.
Для духовного ощущения, для духовного впечатления есть много возможностей говорить с человеком. Духовное, оно трогает много чувств в человеке. Когда человек находится в духовном в ощущении, это недостаточно, как в нашем мире, что есть музыка, песни, звуки, слова, цвета. В духовном мире намного больше этого. В нашем мире нет даже тех выражений, как есть в духовном. Но когда хотят выразить это средствами этого мира, то музыка — это действительно самое абстрактное и самое лучшее, потому что все могут слушать, все могут как-то впечатлиться. И те же звуки, которые выстроены, соответственно, душе, которые буквально играются на струнах сферот души. Каббалист пишет их, либо поет их. Просто, напрямую, так у него выходит. Свет, который касается, который проходит от сферы к сфере внутри его души, пробуждает в нем те звуки, и он выражает их, как может, поет. Это то, что поет, допустим, Криву Ли, вот ту мелодию, которую мы слышим, и как другие мелодии Бааля Сулама. Мы не раз давали их прослушать великим музыкантам, и все впечатлялись от того, как человек, просто обычный человек такой, еврей, 100 лет назад написал такие мелодии, очень особые. И мы понимаем источник мелодии, можем, согласно этим звукам, связаться и немного принять участие в том воодушевлении, которое было у него в то время, когда он написал их. Потому что в духовном нет исчезновения. Если я стараюсь сейчас связаться с помощью этой мелодии, то я буквально нахожусь сейчас с Бааля Сулаамом, который почувствовал эти мелодии в своей душе, и я со своей маленькой душой, и пока еще очень такой далекой, недостойной всех этих вещей, но хоть в чем-то я могу получить какое-то наслаждение от этого, таким образом, что звуки эти и свет, который в них находится, влияют на меня и также исправляют меня. То есть мы не просто так наслаждаемся мелодией, а мы и мелодию используем так же, как и все его произведения, для нашего исправления. Да?
Я бы хотел спросить, можете ли вы объяснить, почему Бааля Сулааму было так важно, он был очень занятый человек, оставить все и потратить немалое время на написание этих мелодий?
Прежде всего, он хотел, чтобы его ученики оставили бы в молитвах Роша Шана, Йома Кипурим, исполняли именно бы его мелодии, потому что и в Пейсах эти праздники — это особые праздники, особые внутренние духовные состояния. И если они связываются с его мелодией, то у них есть некая связь действительно с духовными источниками. И поэтому он написал мелодии практически на все основные песни молитвы Йом-Кипурим, Роша Шана и немного Пейсах. Это действительно основное, то, что он хотел дать своим ученикам связь с этими подъемами в праздники. И также для того, чтобы передать поколениям через звуки духовные воодушевления.
То есть, кроме его учеников, он имел в виду, что эти мелодии будут известны всему миру?
Да. Конечно, он надеялся, что в один из дней эта музыка распространится по всему миру, и все смогут наслаждаться ей. Это то, что не требует перевода, это равно для каждой души.
Я бы хотел спросить, как эта музыка действует на людей? Буквально из нашего мира, как на меня это действует и соединяет меня с духовным миром.
В той мере, в которой ты хочешь быть связан, душа с душой, ПЛП, руха-буруха, нефиш-ли-нефиш, с автором, с композитором. В этой мере ты соединяешься с помощью этих звуков, и эти звуки, хоть они воздействуют на тебя чувственно, и ты пробуждаешься от них, у тебя есть какое-то такое воодушевление, но это не главное. Главное, что через вот это внешнее впечатление по тебе проходят какие-то внутренние света, которые ты не чувствуешь, но ты потом их различаешь согласно тем изменениям, которые происходят в тебе. Вдруг ты начинаешь быть более связанным с этой наукой, больше думаешь о духовном подъеме. Ты начинаешь понимать, что все... вся реализация Торы возле ближнего, как самого себя, у тебя есть некое движение к этому, то есть для тебя становится важно, что ты можешь привести к связи между людьми таким образом, чтобы в связи между собой они раскрыли общую связь, свойства отдачи, Творца, достигли бы вечной жизни, гармонии, которая заложена во всей природе.
И все это из того, что я слушаю несколько нот, есть такая сила в этих нотах, которой нет другой музыки, до ре ми фа соль. Я хочу понять.
Конечно. Ты, когда ты читаешь каждую букву, ты тоже можешь читать газету «Последние известия» и книгу «Зор». Там тоже те же буквы. Но ведь все зависит от того, кто связывается, для чего связывается. Все зависит от желания того человека, который выстраивает связь. Внешние вещи, с помощью которых мы связываемся, звук или форма букв, ни о чем не говорит. Это не важно, что написано в книге. Важно, кто читает книгу, кто слышит эту музыку. Когда я дал прослушать ее разным музыкантам, мне сказали, да, неплохо, очень хорошо, да, интересно, что такой человек взял, написал там кто-то, какой-то каббалист. И они тоже знают что-то. А когда мы слышим, то мы слышим внутреннюю часть этих звуков. И нам не так важно, что это может быть написано там с точки зрения музыки там как-то интересно и высоко, так как музыканты на это смотрят.
Есть также ощущение в этой музыке, что ее можно слушать каждый раз, и ты как будто впервые слышишь такие глубины в этой музыке.
Эти глубины, которые есть в этой музыке, это исходит из того, что она раскрывает нам глубину души. И слух — это слух, звуки — это звуки, но воодушевление, если человек развивается, то каждый раз у него есть все более глубокое впечатление. Это не как в обычной музыке, что впечатление человека исходит из чувства обычного, из разума, из понимания. Может быть, он начинает понимать, для чего это написали, кто это написал. А здесь он раскрывает свою душу, музыка сама. Эти звуки, они раскрывают душу во внутреннем свете, который есть в них, и вот это дополнительное раскрытие, которое есть у тебя в душе, в этом ты ощущаешь эти звуки в большую глубину, и когда ты чувствуешь их глубже, снова на тебя воздействует свет, который находится в них, и снова раскрывает тебе еще глубже душу, и снова ты чувствуешь эту музыку еще глубже, так раз за разом. Это то, что и происходит, да.
И последний вопрос. Как вы думаете, или... может быть, думал Бааль Сулам, есть особый метод исполнения этих мелодий?
Я не думаю, не слышал и не думаю об этом. Даже я знаю, что в его время никто не играл эту музыку, они только пели ее. И впервые, когда это сыграли, это было у Рабаша. Там было несколько учеников, которых я привел учиться к Рабашу, они были музыкантами, и один играл на гитаре, другой на виолончели, и так они играли, один на аккордеоне, но действительно прийти к такому хорошему исполнению. Этого никто не делал, пока мы не сделали это в рамках Бней Баруха.
Мы сейчас хотим перейти на сообщения из интернета. Наши зрители посылают вопросы. Есть много вопросов личных. Во-первых, спрашивают, есть смысл в том, что Бальслам умер сразу после Йом-Кипур?
И да, и нет. Конечно, есть особые периоды в нашем календаре, когда каббалист нас оставляет. Это первое. Второе, мы должны понять, что эти люди, они находятся с нами, пока они нужны нам. Пока мы не нуждаемся в них, они оставляют. Это так же, как сказал Ари своим ученикам, когда Ари умер, Яков Коэн его спросил, как же мы будем без тебя? Он сказал, если бы я был вам нужен, то я бы не умер. Просто я сделал свое дело, лично я то, что должен был сделать в этом мире. Если бы я был вам нужен для того, чтобы я продолжал с вами в реализации науки, то я бы остался. Но если нет нужды, то у меня нет нужды, то меня забирают, и все. Так каждый каббалист. Я видел это также и по моему учителю Рабашу. Я думаю, что и насколько я чувствую, что так они все. Потому что у каббалиста нет расчета с собой, с этой жизнью, в тот момент, когда он может еще принести пользу душам, которые находятся вокруг него. И они и хотят, и способны извлечь из него и через него окружающий свет, и то это происходит. А если нет, то нет. Конечно, есть еще расчеты, когда нужно сменить, может быть, усовершенствовать, вывести на новую ступень, но в итоге он не умирает вследствие какой-то болезни, а все эти причины, которые нам кажутся, они являются лишь результатом того, что он завершил свою миссию, свою роль.
Бенни из Тель-Авива спрашивает, Бальсулам открыл науку Каббала всему миру. Сам он соблюдал еврейский образ жизни. Он был религиозным и соблюдал все традиции.
И мы, находясь через два поколения после Бальсулама, мы тоже стараемся так делать, потому что вместе с этим он был человеком очень открытым для всех. Он обучал людей, скажем, Биалика. Хотя Биалик в детстве учился в Ишиве, потом он стал светским, он тоже его обучал. Он открыл себя всем, но мы должны понять, что и он, и мы по нескольким причинам храним вот этот внешний наш стиль религиозных евреев, потому что из этого народа вышла наука Каббала, и все традиции этого народа исходят из науки Каббала. И все эти заповеди внешние, они все являются отражением из духовного мира, и действительно мы должны исправить свою душу, но эти земные действия, они тоже находятся как культура народа. Поэтому они дают нам какие-то рамки, и поэтому мы их уважаем, потому что для народа все эти вещи, пока мы не достигаем духовного, эти вещи, они важны. Они дают рамки народу. У каждого народа есть свои рамки, а у народа Израиля есть такие рамки. Поэтому желательно находиться в этих рамках, а потом перейти в рамки внутренние, в рамки науки Каббала. И, конечно, тогда ты можешь быть свободным, потому что связь твоя с Творцом, он удерживает тебя личным образом. И, как написано, душа человека обучит его. Но до тех пор, как у нас в нашей группе есть светские, религиозные, есть народы со всего мира, и у каждого есть место. И поэтому каббалист, если он из народа Израиля, то он более-менее находится также и внешне в этой культуре, в соблюдении всех этих традиций и обычаев.
Из Герцлии спрашивают, почему Баальсулам не удостоился известности в Израиле?
Есть очень маленькая улица в районе Мэйшарим, рядом с площадью Шаббат в Иерусалиме, которая названа его именем. Есть улица Ашлак. Очень маленькая, может быть, там 200 метров вся улица. Маленькие такие домики, как и весь район там. Вот и все, не более того. Почему? Потому что этот мир, он обратен к духовному. Не так мира истины, которая есть в нашем мире. Это именно подобно той улочке, которая есть.
Бенни Скварсабы спрашивает. Мы читали, что Баальсулам издавал газету «Ума», «Народ», и показал нам правильную форму распространения этой науки.
Он хотел с помощью газеты распространить такие особые статьи, которые он писал для народа, и он надеялся, что это распространится буквально среди народа, и в газете вышли актуальные статьи, которые объясняли человеку, как изменить свою жизнь, и что делать с государством, с народом, с языком. Тогда очень много это обсуждалось обществом, вся страна была занята этим, будущим строением государства. И он думал, и он хотел также выразить свое мнение согласно Кабала, потому что если так сверху, из наших корней, то, конечно же, так и здесь будет в нашем мире. А если это мы не сделаем так, то просто через несколько лет мы все равно раскроем, что мы пошли по неправильному пути, и нам придется изменить. Это только будет стоить нам больших страданий, времени, излишних сил, и поэтому он хотел предостеречь нас от этого и распространить знания науки Каббала, высшее знание относительно всех этих вопросов существования народа. И поэтому он начал издавать газету, но поскольку, как обычно, это было против общего иудаизма, в особенности ортодоксального, потому что наука Каббала еще не была приемлемой тогда. И тогда на него донесли английскому мандату, и тем самым вызвали их, и они закрыли газету, и Баальсулам сказал, что если так, то поколение недостойно, и перестал. И началась катастрофа, буквально, в полную силу. Да.
Каким образом Баальсулам, у него есть сила, энергия, делает такие вещи, как против мнения публики, например, издать такую газету. С другой стороны, он потом вдруг принимает решение и останавливаюсь.
Есть такое понятие сказать, что услышано, и сказать, что не услышано. Если каббалисты видели, что поколение недостойно того, что он делает, то есть какие-то вещи основополагающие, которые он делает Зор с комментарием Сулам, учение о десяти сферот, несколько статей, и на этом можно закончить.
Но этого не остановили.
Нет, потому что это занятием, это чистое занятие наукой Каббала, без обращения к народу, без распространения Каббалы, поэтому не остановили. Есть много людей, которые во всех поколениях занимались Каббалой, писали множество книг, хотя и обычные массы не держались вдалеке от них. Не желали к ним приближаться, но все-таки они были среди обычных масс народа. хотя им и не так уж удобно было среди людей в течение этих 2000 лет, но они существовали. Но он, в сущности, первый каббалист во всей плеяде каббалистов, начиная с разрушения храма и до него, который начал рекламировать науку каббала публично и для всех. Были такие движения немного у Рамхаля, у Абулафии в Европе, но это было 400 лет назад. Это был особый период, когда думали все-таки, что после Арии, что есть возможность привести мир быстро к исправлению, ко дням Машиаха. И они тоже удостоились очень тяжелого отношения со стороны народа Израиля к ним, со стороны предводителей духовных народа. И поэтому, конечно же, пока Бар Исулам не стал рекламировать и распространять науку каббала, не вышел в широкое распространение, к нему хорошо относились. Он был раввином Иерусалима, все было хорошо. В тот момент, когда он начал распространять науку каббала, желал привести это книгу Зоар с комментарием Сулам, чтобы было в каждой синагоге, в каждом доме Израиля. Тогда уже стали ему чинить всякие проблемы. И на самом деле было очень много ненавистников и врагов, которые... Даже его сосед специально купил собаку, чтобы та лаяла и мешала ему учиться. Настолько. До такой степени. Я даже не хочу повторять все вот эти истории, которые я слышал. Насколько ненависть к науке каббала...
Только потому, что он изучал науку каббала?
Не только потому, что он учил, а потому, что он хотел распространять это еще больше.
Только знали, что он хочет распространить науку каббала.
Ну, конечно,
каббала.
После газеты знали. И тогда они переехали в Яфо, в древний город, а затем переехали в Тель-Авив, рядом со Шдерот Ротшильд, с Шдеротом Ротшильд. Он был вынужден менять свою жизнь вследствие этого.
Баль Сулам в конце жизни, когда завершил написание книги Зоар, оставил также труды, которые изданы в виде книги «Последнее поколение». О том, что творится в стране, в мире, об экономике, очень глубокие статьи. И исследователи с большим интересом восприняли все это. Как понять Баль Сулама? С одной стороны, он специалист во всех областях философии, в строении государства. Кроме того, он каббалист, очень внутренний. Как вы это можете объяснить?
У каббалиста нет особой разницы, в какую... части реальности он занят. Он может говорить обо всем, только чтобы это не было искусственным, то, что люди изобретают из своего воображения. Он не может говорить о политике, потому что он не понимает в этом. Почему? Потому что это люди изобрели, исходя из лжи.
Но он говорит о режимах нацистском, других.
Он говорит о том, откуда это исходит из природы человека. Это он может объяснить тебе. И более чем все политологи, психологи, политики, историки и все остальные. Потому что он объясняет тебе, это из природы творения, из эгоизма. И почему это именно таким образом распространяется, что приводит нас именно к фашистским режимам. Он пишет там, что мы находимся в преддверии фашистского режима, а не после.
Почему?
Германия была первой. Мы как бы потушили вот этот режим. Но если мы не достигнем использования науки каббала, эгоизм, который развивается, приведет нас во всем мире ко всеобщему фашистскому режиму. Не то, что они будут объединены, а будут много разных таких режимов фашистских. Это именно самый продвинутый эгоистический режим. И Маркс пишет об этом в нескольких местах.
И это все касается науки каббала, какой режим будет в какой стране,
Не то, что в какой стране и какой режим, а развитие эгоизма. Это относится к науке Каббала, потому что наука Каббала занимается эгоизмом, тем, как исправить его. И поэтому получается, что мы смотрим через развитие душ, мы знаем, что это то, что должно произойти, но будем надеяться, что благодаря тому, что у нас есть эта методика, мы находимся при хорошем раскрытии, при свете, который уже светит нам из его книг, и я уверен, что перед нами нам предстоит прекрасный год, и мы удостоимся всего, к чему он хотел привести нас, и Баля Сулам — это как факел наш.
И нельзя сказать, что Бааль Сулам, все его величие, он оставил именно нашему поколению, все то, что нам надо, чтобы достичь точно нужных достижений.
С добавкой его старшего сына Рабаша, я уверен, что да, потому что Бааль Сулам, он написал для нас все книги «Источники света». Рабаш пишет, как мы должны соединиться с этими книгами, с «Источниками света». И есть у нас двое этих великих человека, два великих человека, и то, как мы получили от них эту науку, эту Тору, мы видим, как это воздействует на нас, как это продвигает нас к совершенству, к вечности. Мы надеемся, что весь народ Израиля удостоится этого, и мы поднимемся над всеми.
То есть то, что сделала одна душа, сейчас могут сделать многие души.
Все. Мы находимся в полном избавлении, все это благодаря ему.
Большое спасибо, Рав Лайтман. Спасибо, дорогие зрители. Будем рады видеть вас в наших программах «Каббала для начинающих». Всего доброго.